Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках города Москвы и храма в честь трех святителей в Архангельском, продолжает свои беседы. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители, дорогие те, кто слушает нас, эту программу.
Батюшка, ну что, мы продолжим?
Да, конечно, во славу Божию. Но я прежде всего, Любовь Сергеевна, хотел бы преамбулу такую, да, вступление, не касающееся нашей темы. Хотел бы поздравить всех с сегодняшней Вселенской Родительской субботой.
Спасибо.
Это, конечно, странно звучит, да?
Да.
Поздравить со Вселенской Родительской субботой, то есть с поминовением усопших. То есть память о тех, кто ушел из нашей жизни, и расставание с которыми, в общем, достаточно многим людям оказалось очень трудным. И вдруг это превращается в поздравление. Поздравляем. Но для Бога нет мертвых. Есть только живые. И мы веруем, то, что по нашей общей молитве, которая сегодня совершалась в храмах, и совершается об усопших. По нашим общим молитвам что-то происходит в судьбе тех людей, которые покинули этот земной мир. И эти молитвы влияют на судьбу этих душ. Ну, вот смотрите, я вспоминаю из жития Макария Великого, который шел по пустыне, ткнул череп, да, и спросил, чей ты? И череп ответил, я череп такого-то жреца языческого. А где ты сейчас находишься? Я нахожусь в аду. Но когда ты за нас молишься, нам становится легче по твоим молитвам. То есть, если даже представить себе, что кто-то еще находится вот в пучине этой, дай Бог, чтобы нам миновать это, то их жизнь души несколько облегчается, а может быть даже по нашим молитвам их души прощаются и переходят из одного состояния в другое состояние, состояние Царствия Божьего и блаженства. Это по нашим общим церковным молитвам. И, конечно, мы празднуем именно это событие, когда души человеческие наследуют Царствие Божие по милости и нескончаемой любви божественной. Тем более, конечно, когда умирают праведники, тем более это праздник. Для меня жизнь Христоса, смерть приобретение, говорил апостол Павел. Успение Пресвятой Богородицы, с одной стороны, это драма христианского, начала христианского мира, а с другой стороны, это утверждение жизни, потому что Пресвятая Богородица, сразу же ее душа была взята Господом Иисусом Христом на руки в момент ее отхода, ухода из этой жизни, в момент этого сна, в который она впала, смертельного сна. Вот это, конечно, торжество большое, когда умирают праведники. Ну, а кроме сегодняшнего дня, церковь завтра будет вспоминать неделю о страшном суде. Вот это тот праздник или то напоминание, которое должно было бы повлиять на жизнь каждого из нас. Вот преподобный Сирах, он говорит, помни последние своя, и вовек не согрешишь. То есть помни о смерти и о страшном суде. И когда человек будет помнить о страшном суде, какую ответственность он будет иметь перед Богом на страшном суде, конечно, такому человеку не захочется удовлетворять свои страсти. Апостол Павел в духе благодати Святого Духа, так же, как Священное Писание Ветхого Завета написано благодатью Святого Духа, так же и апостолы благодатью Святого Духа вещали. Он говорит о том, что «помни о смерти». Помните о смерти и спешите делать добро. То есть можете не успеть, с одной стороны, а с другой стороны, какой ответственный момент в жизни человека совершается и происходит, когда человек предстанет на суде Божьем. Это страшно. Поэтому начало премудрости – страх Господень. И чем человек становится премудрее, тем он становится праведнее и чище по жизни, и в конечном итоге может стать богоносцем. Поэтому вот церковь, она постоянно учит нас, напоминает нам, что цель не целью, а смыслом христианской жизни человека является подготовка себя к экзамену на будущую жизнь. Мы об этом забываем, и поэтому проводим жизнь в суете, в том, что нас привязывает к земной жизни, и ни в коем случае не поднимает нашего взора к небу, к сожалению. Но вот я хотел бы, чтобы мы все, вспоминая о страшном суде, в конечном итоге задумались бы о том, что душа наша вечна, душа наша бессмертна, и каждая душа, хотим мы того или не хотим, предстанет перед Богом на этот страшный суд, который, в общем-то, уже совершается в момент смерти. Но как бы это первый суд, а второй суд – это тогда, когда мы воскреснем из мертвых, праведники воссияют, как Господь Иисус Христос во время преображения, а грешники окажутся, наверное, в своих телах и будут судиться по тем грехам, которые человек не исповедовал в этой жизни. Хочу напомнить очень важную истину, которая, в общем-то, меня не совсем давно поразила. Я всегда об этом думал, но как-то, так скажем, механически. Нас отделяет от Бога только, или разделяет с Богом. Это либо нежелание раскаиваться в своих грехах и изменять свою душу, либо покаяние сразу же разрушает эту границу. Так же, как вот прошла, мы праздновали неделю о блудном сыне, и смотрите, только лишь помысел и сокрушение сына согрешил на небо и перед тобою, склоняет отца к великой бесконечной любви и возводят сына через это смирение, через этот дух покаяния, в такое снова царское достоинство, которому позавидовал старший брат, всегда бывший рядом с отцом и всегда исполнявшим его приказания и указания. Разбойник на кресте только лишь подумал и только лишь попросил, чтобы Господь помянул его во царстве своем, когда он будет в этом царстве, когда придешь во царстве свое. И сразу же стал гражданином Царствия Божия. Поэтому я призываю нас и себя вот к этому все время чувству покаяния, видения, зрения своих грехов и к поспешению. Поспешению, потому что смерть может наступить в любое мгновение нашей жизни. К поспешению раскаяться в тех грехах, которые мы совершаем ежедневно, а порой и ежечасно, а порой и ежеминутно, в зависимости от таланта человеческих, да, к сожалению. Я так с улыбкой говорю, хотя об этом надо скорбеть, а не улыбаться этому. Ну вот, с этим я бы хотел бы начать нашу беседу, потому что так или иначе все тесно связано со Священным Писанием. Я совсем недавно посмотрел маленький сюжет, связанный со старцем архимандритом Кириллом Павловым. И он на затруднительные вопросы, на недоумение, на и так далее, он говорил тем, кто обращается к нему: читайте ежедневные Евангелия, читайте ежедневные Евангелия. Ну и мы знаем, что многие святые, в том числе и преподобный Серафим Саровский, в котомке носил не только камни, да, которые томили его, не его томили, а томящего его томили. Он также всегда носил книгу, которая называется «Новый Завет», и которая является книгой для нас жизни. Вот. Так что все тесно связано, все тесно переплетается друг с другом. Ну и вот, с вашего позволения, я перейду к нашей теме.
Да, конечно, ждем.
Я, с одной стороны, может показаться странным то, что я все время пользуюсь шпаргалкой.
Нет, батюшка, это никого не смущает.
Да, но
поверьте.
Невозможно вот этот материал, это нужно Библию знать наизусть, Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, для того, чтобы свободно оперировать этими текстами. Поэтому я приношу, с одной стороны, извинения, а с другой стороны, вспоминая апостолов, того же апостола Павла, первого верховного, который обращал очень многих людей, язычников, к вере. Он проводил в некоем месте, провел 2,5 года в училище некоего человека и беседовал с людьми, ищущими Христа, ищущими Бога. И, конечно же, он, так же, как и все апостолы. Ведь обратите внимание, в Евангелии от Матфея очень много пророчеств ветхозаветных вспоминается евангелистом Матфеем. Для чего? Для того, чтобы убедить иудейский народ в том, что он веровал в Мессию, проповедованного пророками Ветхого Завета. И поэтому приводил тексты. И трудно представить себе, что и Матфей, и вообще все апостолы, почти все апостолы, они были людьми некнижными. То есть, конечно, может быть, безусловно, знавшие грамоту, но людьми некнижными. И, конечно, так как у них было занятие рыбаков, они ловили рыбу, да, у многих из них, конечно, времени не было для того, чтобы учить Священное Писание Ветхого Завета наизусть. И потом они уже, пришедшие в благодать Святого Духа, когда на них сошла благодать Святого Духа, они, конечно, учили людей и пытались как-то убедить людей через Священное Писание Ветхого Завета. И наверняка перед ними были тексты Священного Писания Ветхого Завета, на некоторые из которых эти тексты они обращали особое внимание. Но вот вместо Ветхого Завета у меня в руках вот эти листы с пророчествами, выписанными из Ветхого Завета. И вот мы в прошлую беседу мы остановились на погребении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который был погребен в гробе богатого человека Иосифа Аримафейского, очень почетного человека, которого почитали в иудейском мире. Так что Понтий Пилат, которому он свободно вошел и прошел, просил тело Иисусова, отдал ему тело Иисуса Христа для погребения. И тогда, как я уже говорил, сбылось пророчество Ветхого Завета, пророка Исаия. Я повторюсь, мы на этом, собственно, закончили прошлую беседу. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Ну, то, что и произошло. В гробе новом Иосифа Аримафейского был погребен Господь наш Иисус Христос, где и воскрес в этом гробе из мертвых. И уже вот эта связь между погребением и между воскресением. О воскресении Христовом уже упоминается в Евангелии, в Новом Завете. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не даст ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ну вот это пророчество указывает, с одной стороны, на погребение, и с другой стороны, на воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Конечно, тогда многие недоумевали. И вот это слово «воскресение», оно не до многих доходило, так как, ну, были, конечно, эпизоды в Ветхом Завете, когда по молитвам пророка Илии воскрес мальчик, отрок. Были такие, ну, единичные какие-то случаи. Но характер и свойства, сущность воскресения была совершенно другая. Здесь как бы, ну, если как бы исцеление, да, ну, от смерти, да, скажем, от такой болезни, которая принесла за собой смерть. Конечно, это связано с актом воскресения, в котором участвовала молитва и, прежде всего, Господь по молитвам пророка Илии. А здесь самовластно Господь Иисус Христос, Сын Божий, воскрес из мертвых в 3-й день. И вознесся на небеса. То есть тело его уже приобрело другие совершенно свойства. Нетление, бессмертия. А когда в Ветхом Завете совершалось какое-то воскрешение из мертвых, то эти тела все равно так или иначе подвергались рано или поздно смерти и тлению. Так что об этом воскресении многие недоумевали. Вот я помню, конечно, это может быть неправильная аналогия и не совсем соответствует богословскому смыслу и тому, о чем я говорю. Но я помню, до 20 лет я был некрещенным, и 20 лет менялись недели, дни, и 20 лет постоянно 52 раза в году, да, повторялось слово «воскресение», «воскресение». Но я даже и в мыслях не имел и не понимал, что такое воскресение. Воскресение для меня, как я уже говорил неоднократно, было синонимом выходного дня.
Воскресенье – день веселья.
Что-что?
Воскресенье – день веселья.
Да.
Песня такая была, и она каждое воскресенье звучала изо всех радиоточек Советского Союза. Воскресенье,
да.
День веселья, песни слышатся кругом.
Да.
Я эту песню помню с детства. Так что воскресенье она обязательно звучала.
Да.
Телевизоров не было, были радиоточки, включали и на всю квартиру. Именно так, конечно, нас и приучали.
Ну, естественно, атеистическая власть, если понимала сущность этого слова, была не заинтересована раскрывать смысл этого слова для нашего народа. Я удивляюсь, как дни недели в неделе сохранили свое название.
Кстати,
вот,
да.
При атеистическом режиме. Да. Да,
да. Вот, и суббота тоже.
Да, день покоя. Да. Да, и только после крещения, которое совершилось 20 лет мои, только тогда я стал понимать смысл этого дивного слова «воскресенье». Мы знаем, я не буду повторяться, что такое для нас воскресение Христово, что такое для нас Пасха Господня или Малая Пасха, которая празднуется в каждое воскресенье недели. И вот уже мы переходим к пророчествам о воскресении. И опять Господь Иисус Христос исполнил эти пророчества. Вот вера наша в воскресение основывается на Псалме 15. Вот вообще в будущем, если нам удастся с вами исполнить то пожелание, связанное с пророчествами, нужно... Да, обязательно, я думаю, здесь это было бы громоздко в наших рамах нашей с вами беседы. Вот. Ну, а вообще, здесь только цитаты мы произносим, и я произношу. А вообще, желательно было бы прямо приводить текст достаточно полно. Псалом, в котором указываются пророчества. Вот не далее, как сегодня я перечитывал псалом, в котором говорится... В 15-м псалме: «Не остави души, душу мою в аде, не же даши премудрому преподобному твоему видеть истление». Это обращение Бога, да? Обращение и понимание то, что в аде его душа не останется, и что душа его не будет иметь никогда тления. И вот это пророчество изложено в Псалме 15 и в книге пророка Исаии. Я уже, наверное, мы обратимся к пророку Исаии в следующей передаче нашей. Я удивляюсь такой быстроте, молниеносности времени, пролетающей в наших беседах. Это, наверное, вот так и жизнь пройдет.
Дед Владимир, спасибо большое. Осталось у нас 3 минуты. Я хотела бы их посвятить обращению к этому замечательному предприятию, которое называется «София», которое создано не без вашего участия, вашего храма Софийского на Софийской набережной. Вы правы, время летит быстро, очень быстро пролетит Великий пост, и очень скоро наступит Пасха. И все мы подумаем, ну надо же какие-то подарки делать, кроме куличей. Ну и вообще подарок – это всегда проблема, особенно на именины. Но что подарить? Все-таки это церковный праздник, не светский. София всегда баловала нас очень хорошими изделиями. Мы как-то рассказывали о том. Я знаю, что не стоите вы на месте, что постоянно ваши художники, дизайнеры работают. И я знаю, что появились такие симпатичные женские браслеты, беленькие, красненькие, как раз такие пасхальные с иконочками. Отец Владимир, скажите, пожалуйста, в чем такой секрет вашей продукции? Я знаю, что... продукции, понятно, это я такое условное, конечно, обозначение, это святыньки. В чем ее секрет? Я знаю, что пользуются эти изделия таким, ну, большим спросом у православных людей.
Ну, сказать такие общие слова, что у нас все делается на основе молитвы, это, в общем, сказать о чем-то, в том числе и ни о чем. У нас работают талантливые художники, очень талантливые художники. И благодаря им наша продукция, выпускаемая нашим предприятием, она имеет эстетическую ценность. Такую эстетическую ценность, что эта продукция имеет огромное количество разных наград, лауреатства, отмечено разными конкурсами и всесоюзными ювелирными, всероссийскими ювелирными выставками. Наши изделия собирает исторический музей, ну и так далее. Я не хочу ни в коем случае что-то говорить о других мастерских, которые не касаются нас. Все мастерские сейчас стараются каким-то образом эстетизировать, да, выпускаемую продукцию. Но пока еще, как мне кажется, до того эстетического уровня, который есть у нас в Софии, на Софийском предприятии, пока еще такого высочайшего уровня, которого мы достигли. Может быть, нас очень быстро догонят и перегонят, вполне возможно. Пока еще аналогов я не встречал нигде. Это либо повторение старого, очень удачное, замечательное повторение, либо даже нас копируют, пытаются наши изделия копировать. Вот. Так что люди работают добросовестно, используют современные технологии, и поэтому вещи красивые, и на основе талантливых художников, которые работают у нас, и вот, не то, что я предлагаю в подарки.
Это была моя инициатива, еще раз обратиться к этому. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Мои дорогие друзья, я просто хочу напомнить, что при храме Софии Премудрости Божией средние садовники в Москве на Софийской набережной работает специализированная лавка, она так и называется «София». Именно там вы можете приобрести замечательные подарки, и кулоны, и браслеты, и кольца. Также продаются замечательные иконы рукописные. Есть огромный выбор книг, так что приходите, смотрите и приобретайте замечательные подарки для ваших близких. Ну, а я прощаюсь с вами. Благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.